В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Центральный банк России сохраняет процентные ставки по кредитам. Две главных фондовых биржи России объединятся. Бюджетное послание президента России нацелено на инновации в экономике. Сколь эффективно используются средства на инновационные проекты? Страны Европейского Союза договариваются с банками о долгах Греции. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Семинский. Центральный банк России в четверг принял решение сохранить пока на прежнем уровне базовые процентные ставки по кредитам, хотя с начала года они уже дважды повышались. В сообщении Банка России отмечается, что это решение принято на основе оценок рисков инфляции, а также перспектив экономического роста. К концу мая годовая инфляция в России составила 9,6%, а к концу июня – 9,4%. В этом снижении в какой мере проявились не столько сезонные, сколько иные факторы. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мне больше представляется, что все-таки это не совсем сезонный фактор, а это фактор, который связан с таким незначительным замедлением экономики в целом. То есть, если мы, например, посмотрим на динамику ВВП, то мы увидим, что в первом квартале в среднем за квартал это 4,1%. Если мы посмотрим на апрель, то по оценке Минэкономразвития это снижение до 3,3%. В мае ВВП несколько вырос до 3,8%, но налицо некое снижение темпов роста ВВП во втором квартале, и, на мой взгляд, это связано с ростом налоговой нагрузки в начале года. Соответственно, вот снижение темпов роста экономики, оно влияет на цены в сторону замедления темпов их роста. Отчасти вот мы наблюдали подобного рода эффект, скажем, в первой половине прошлого года, когда инфляция точно так же снижалась, что было связано, в общем-то, с достаточно негативным воздействием экономического кризиса 2009 года.
В мае, по официальным данным, реальные доходы населения сократились в России сразу на 7% в годовом исчислении, то есть к уровню мая прошлого года. И такой фактор скорее способствует замедлению роста цен. С другой стороны, за 5 месяцев года объемы кредитования компаний выросли более чем на 6%, а кредитов частным лицам почти на 9%. Такой фактор скорее проинфляционный. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я считаю, что инфляция сейчас больше диктуется скорее предприятиями и производителями, потому что вот спрос все равно растет, потому что у нас все равно есть повышение реальных располагаемых доходов. Оно, конечно, существенно медленнее происходит, чем до кризиса, но, тем не менее, доходы продолжают расти. И действительно у нас есть рост кредитования, но тоже гораздо медленнее, чем до кризисный темп роста. А вот мне кажется, у компаний, если они до кризиса еще имели возможность как-то какие-то мощности догружать, как-то инвестировали, то сейчас инвестируют. Инвестиций нет, и вот этот вот рост спроса, он заставляет компании просто повышать цены. Они с момента кризиса фактически перестали инвестировать, и, естественно, у них нет возможности нарастить объемы выпуска, чтобы удовлетворить растущий спрос, они вынуждены реагировать ростом цен.
Само по себе решение Центрального банка воздержаться пока от нового повышения своих процентных ставок означает ли, что Банк России в какой-то мере сократит объемы своих операций на валютном рынке, то есть скупки долларов, для которой печатаются новые рубли, и сколь в целом значим этот фактор для общего роста цен в России сегодня? Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Центральный банк все-таки в данный момент в большей мере уделяет внимание борьбе с тем, что они называют чрезмерное укрепление рубля, и объемы покупок Центрального банка на валютном рынке, они не то чтобы чрезмерно большие, но измеряются там миллиардами долларов, и это до некоторой степени разгоняет инфляцию. В том, что касается ставок, мне кажется, что здесь Центральный банк взял некую паузу, я думаю, ну как минимум до осени, и вот это опять же связано с тем, что во втором квартале экономика замедлилась. И в этом случае Центральный банк боится повышать ставки, чтобы не навредить росту экономики. Поэтому то повышение налогов, которое достаточно негативно отразилось на экономике, Центральный банк пытается мерами монетарной политики, в частности, не повышая ставку сейчас, сгладить, насколько это возможно.
Нынешнее замедление темпов роста потребительских цен позволяет предположить, что и в целом в течение 2011 года они могут оказаться меньшими, чем представлялось еще недавно. Наталья Орлова, Альфа-Банк.
У меня вообще по инфляции достаточно такое комфортное ощущение, потому что сейчас мы уже видим, что замедляются темпы инфляции в годовом выражении, и все-таки нужно помнить, что очень важен был эффект прошлогодней засухи на рост цен. Соответственно, в этом году будем надеяться, что такое, конечно, не повторится. Соответственно, рост сельскохозяйственных цен будет существенно медленнее, и таким образом будет такое естественное замедление годовой инфляции где-то до уровня там 8, может быть, даже там 7,5% к концу этого года. То есть, в принципе, ситуация мне представляет достаточно комфортная. Единственный фактор риска, о котором бы я подумала, это, конечно, валютный курс, потому что, ну, пока цена на нефть достаточно стабильная, но, тем не менее, настроения на мировых рынках, они очень неоднозначные, есть такие негативные ожидания по поводу состояния экономики США. Если это придет к падению цен на нефть, то, конечно, мы можем увидеть ослабление курса рубля, а ослабление курса рубля – это всегда инфляционный фактор для внутренних цен. Поэтому вот это, мне кажется, такой основной фактор риска. Мы не знаем, когда он может проявиться, но он по-прежнему существует.
Банк России решил сохранить пока на прежнем уровне 8,25% годовых свою базовую процентную ставку рефинансирования по однодневным кредитам ЦБ коммерческим банкам. С начала года эта ставка дважды повышалась с уровня 7,75%. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, для 17 стран еврозоны 1,25% годовых. Две крупнейших в России биржи, Московская межбанковская валютная биржа и Российская торговая система, подписали на этой неделе соглашение, нацеленное на их объединение, которое по планам может завершиться весной 2012 года. 2011 год уже успели назвать годом биржевых слияний. В середине февраля компании, владеющие крупнейшими фондовыми биржами Европы и Соединенных Штатов, Франкфуртской и Нью-Йоркской, объявили о предстоящем объединении. Эта заявка и до сих пор рассматривается антимонопольными регуляторами по обе стороны Атлантики. А в начале апреля американская биржа NASDAQ и лондонская межконтинентальная биржа предложили за нью-йоркскую фондовую биржу почти на 20% большую сумму, чем немецкая компания. Но эта сделка уже вскоре была блокирована Министерством юстиции США именно по антимонопольным соображениям. В России Московская межбанковская валютная биржа ММВБ и Российская торговая система РТС являются крупнейшими торговыми площадками, объединение которых создаст еще более крупного игрока. Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Но конкуренция, конечно, станет меньше, потому что, когда на рынке один игрок, то, естественно, конкурировать он сам собой не может. Но тут, наверное, более важное для государства – это все-таки не устроить конкуренцию, а сделать хотя бы одного более-менее крупного игрока по мировым меркам, если так можно сказать. Потому что то, что у нас сейчас существовало, все-таки не дотягивает, конечно, серьезно до тех стандартов, которые общеприняты в мире. Это один из шагов по формированию пресловутого международного финансового центра. И я, наверное, здесь не связывал конкретное объединение МВБ с РТС с какими-то мировыми тенденциями объединения бирж. Это, наверное, скорее пока российская история.
В Соединенных Штатах на электронной бирже NASDAQ, второй по величине в стране, торгуются преимущественно акции технологических компаний. А на крупнейшей и старейшей американской бирже, Нью-Йоркской, акции компаний самых разных секторов экономики. Российские биржи ММВБ и РТС в большей степени дополняют друг друга или дублируют. Руководитель отдела международных продаж акций инвестиционной компании «Финам» Александр Захаров.
Что касается ММВБ и РТС, то исторически так сложилось, что количество эмитентов, которые торговалось на этих биржах, в принципе, пересекалось по именам, и в определенный момент времени, например, «Газпром», акции «Газпрома» не торговались на ММВБ по определенному роду причинам. И когда именно акции «Газпрома» стали доступны через МВБ широкому кругу покупателей, именно вот в тот момент как бы основная ликвидность стала перетекать на МВБ не только вот в основных голубых фишках, но и во втором, в третьем эшелоне. До этого момента, в принципе, в основном люди смотрели на РТС, и все основные эмитенты там были представлены. То есть, по большому счету, эти биржи всегда друг друга, скорее всего, дополняли.
В уставном капитале новой объединенной российской биржи 22% будет принадлежать государству в лице Центрального банка. Но практически все крупнейшие мировые биржи принадлежат частным компаниям. Можно ли, на ваш взгляд, предположить, что государство российское будет стремиться поскорее сократить до минимума или полностью продать свою долю в новой бирже, или наоборот спешить не станет? Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Мне представляется, что в любом случае в ближайшее время влияние государства через ЦБ на объединенную биржу сохранится. И не только, наверное, потому, что здесь происходит такая стратегическая торговля валюты и определение курса, но также пока есть очень много чего надо делать и в технологическом плане, и в организационном. Поэтому мне кажется, что пока не будет достаточно силен вот этот игрок, может быть, в рамках развивающихся экономик, его, наверное, нужно еще развивать до тех пор, пока государство не сможет выйти. Это, конечно, не говорит о том, что доля не будет сокращаться. Она может сокращаться, но в любом случае влияние будет достаточно весомым и, наверное, даже определяющим.
На мировом рынке торговли акциями тенденция укрупнения различных торговых площадок за счет их объединения стала фактически определяющей. Значит ли это, по вашим представлениям, что и новая российская биржа будет стремиться к скорейшему альянсу с зарубежными участниками этого рынка, или нет? Александр Захаров, инвестиционная компания «Финам».
Я думаю, логично было бы предположить, что после того, как произойдет объединение РТС и ММВБ, объединенная биржа будет пытаться выйти на крупных игроков и создать определенного рода альянс, в связи с тем, что все-таки ряд эмитентов российских, которые торгуются на Западе и не имеют листинга сейчас здесь в России, получат тут же непосредственно возможность быть представленными как там, на Западе, так и здесь в России. Наверное, можно было бы предположить, что это будет выгодно как российским эмитентам, которые хотят выйти на западные биржи, так и западным эмитентам или там восточным эмитентам, которые хотят выйти на российские биржи. То есть, в принципе, это облегчит процедуру листинга, скорее всего, для целой группы игроков.
Две крупнейших в России биржи, Московская межбанковская валютная биржа и Российская торговая система, подписали соглашение, нацеленное на их объединение. По планам оно может завершиться весной 2012 года. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Бюджетное послание президента России нацелено на инновации в экономике. Сколь эффективно используются средства на инновационные проекты? Страны Европейского Союза договариваются с банками о долгах Греции. В России в ближайшие годы должна быть сформирована новая модель экономического роста, основанная в значительной степени на частной инициативе и постоянных инновациях, отмечается в представленном на этой неделе бюджетном послании президента России. Один из наиболее известных и крупных инновационных проектов – создание под Москвой центра инноваций «Сколково». Насколько эффективными оказываются сегодня расходы государства на этот проект? Об этом мой коллега Иван Трифилов.
Иностранные инвесторы и предприниматели, имеющие крупные проекты в России, уже в ближайшее время смогут получать долгосрочные визы для работы на территории страны. Как ранее заявил президент Дмитрий Медведев, озабоченный улучшением инвестиционного климата в российской экономике, в их число, безусловно, попадут и бизнесмены, которые уже участвуют или только планируют присоединиться к работе в рамках инновационного центра «Сколково». Этот проект создания «Иннограда», начатый властями более года назад, на сегодня уже получил определенное количество желающих в нем работать. Резидентов Сколково, чего они сами не скрывают, привлекает в первую очередь эксклюзивные налоговые льготы и поддержка государства, заявлявшего о планах превратить новую для России форму организации инновационного бизнеса в локомотив для всей ее экономики. Говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
В целом проект развивается, и участие крупных международных компаний, достаточно активное в разных направлениях деятельности Сколково, это хороший сигнал, подтверждающий то, что, в общем, бизнес, в том числе крупный международный бизнес, на эту инициативу поддерживает, в общем, в нее верит. Я не вижу каких-то глобальных проблем у самого проекта в том формате, как он задуман, поскольку, ну, действительно, он идет под патронажем первого лица государства, под него выделены существенные ресурсы, и создается фактически специальная нормативная база, подключая все эти законы, которые которые принимались в ускоренном режиме. На мой взгляд, центральная проблема в другом. Какую отдачу даст этот проект для российской экономики? И в известном смысле есть вопрос по поводу того, в какой точке более эффективны были бы те усилия, которые сейчас направлены на создание Сколково. То есть именно вот в точке, где создается Сколково, или же, может быть, в каких-то других форматах и направлениях.
Иначе говоря, определенные сомнения в проекте Сколково у вас по-прежнему остаются.
Определенный скепсис, который, насколько я знаю, присутствует не только у меня, но и, в общем, у довольно многих других экспертов, связан вот с чем. С одной стороны, да, так сказать, инновации нужны, важны, это вполне очевидная вещь, но инновации бывают разные. То, о чем идет речь Сколково, это, так сказать, инновации типа хай-тек, за счет которых действительно в значительной степени развивалась американская экономика в последние десятилетия. И по этой же траектории, так сказать, сейчас стараются двигаться ряд других развитых стран. В чем, тем не менее, проблема? Проблема в том, что при проведении опросов, интервью с людьми из нормального, обычного российского бизнеса, вполне очевидным становится то, что для модернизации российской экономики в целом, то есть не отдельного конкретного кластера, важно немножко другое. Нормальная организация бизнес-процессов на сегодняшний день в реальности дает существенно большую отдачу, чем вложение в неокры и в приобретение новых технологий. Более того, вложение в неокры и в приобретение новых технологий не имеет смысла и, как правило, будут убыточны, если не поставлены нормально бизнес-процессы.
Насколько я понимаю, ваша главная претензия к Сколково носит весьма фундаментальный характер. Государство, так активно поддерживая этот, в общем-то, частный проект, просто неправильно тратит деньги.
Это, опять же, вопрос приоритетов. Я понимаю, что нашим лидерам, и тому же Медведеву, хочется быть наравне с лидерами других больших стран, чтобы он, так сказать, был как бы свой вот в этом узком элитарном клубе. Туда как бы красивее приходить вот с такими глобальными проектами типа Сколково, когда мы вложили ресурсы и догнали вот, так сказать, самых передовых. Но если оценивать это все с земли, а не, так сказать, вот с кремлевских башен, то возникает ощущение, что есть другие не менее важные проблемы, может даже более важные с точки зрения обычного нормального российского бизнеса, без модернизации которого на самом деле не произойдет радикальных изменений в стране. Для того, чтобы страна развивалась, надо, чтобы был выше уровень жизни, просто банально. Но это невозможно без повышения производительности. Причем производительности не вот в отдельно взятом, а маленьком, на самом деле, сегменте таких суперинновационных отраслей, а производительности в целом, вот в базовых отраслях экономики. Для этого нужны инвестиции. И для этого нужно создавать бизнес-климат, который был бы более благоприятным для фирм, которые пытаются что-то делать.
Вот эта идея более активной поддержки государством не только инновационного, но и других видов бизнеса, насколько она, на ваш взгляд, может быть успешно реализована в условиях российской действительности, в частности, при нынешнем уровне коррупции?
Надо быть реалистом и понимать, что вообще говоря, что Чили, что Мексика, что Индия, что Китай, вот с которыми мы сейчас реально конкурируем, там Израиль тот же. Это все страны, в которых есть коррупция. И вопрос не в том, что, так сказать, надо бояться коррупции. Коррупция – это как бы некая данность. Она существует, в том числе, извините, в Европе и в Америке. Вопрос масштаба коррупции. И в том, в какой мере настроена система стимулов, контроля и санкций, которая позволяет ограничить масштабы коррупции. И вот как показывает на сайте тот же опыт и Чили, и, кстати говоря, Китая, коррупцию можно ограничить. Устранить ее победить нельзя, но ограничить ее можно. И на самом деле как раз механизмы, которые используются в странах типа Чили или Китая, или той же Мексики, вполне применимы в наших условиях. Мы как-то вот, ну, не очень хотим этим заниматься.
Если вернуться к Сколково, можете ли вы сейчас прогнозировать будущее проекта? И в частности, успешность и востребованность разработок его участников в российской или мировой экономике?
Пока это тяжело оценивать, потому что, чтобы мы тоже все правильно понимали, это рискованные инвестиции. Это инвестиции в некие перспективные направления научно-технического развития. Но в любом случае это рискованные инвестиции. Нас и гарантировать, что это будет вот однозначный успех, нельзя никогда. Здесь очень многое будет зависеть от того, насколько фирмы, приходящие сейчас в Сколково, приходят туда не за субсидиями и не за, так сказать, политической славой, и не за пиаром, а за тем, чтобы реально делать свой бизнес. Вот если они действительно приходят, так сказать, с предпринимательской мотивацией, то тогда из нескольких десятков или сотен фирм, которые там будут находиться, да, вполне возможно, что будут некие истории успеха, так сказать, типа Google там или какие-нибудь подобные.
Это был директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
Иван Трифилов. Парламент Греции одобрил на этой неделе проект правительственной пятилетней программы сокращения государственных расходов, повышения налогов и приватизации госсобственности, что являлось главным условием предоставления стране очередной части финансовой помощи со стороны Европейского Союза и Международного валютного фонда. Без этих 12 миллиардов евро Греция уже к середине июля могла бы оказаться на грани дефолта. Однако это лишь неотложные экстренные меры. Греция инфляция не в состоянии будет самостоятельно обслуживать весь накопленный долг в ближайшие несколько лет. И потому европейские правительства ведут переговоры с банками, держателями греческих облигаций, о реструктуризации выплат по ним. В понедельник президент Франции Николя Саркози заявил о такой договоренности правительства страны с крупнейшими французскими банками. По общему объему купленных ими ранее гособлигаций Греции на 15 миллиардов евро, эти банки уступают лишь банкам Германии, которые приобрели их на 22 миллиарда евро. Судя по сообщениям из Парижа, в целом банки Франции готовы обменять до 70% принадлежащих им ныне гособлигаций Греции со сроками погашения в 2011-2014 году на новые бумаги, треть которых, помимо более длинных греческих, составят облигации Европейского антикризисного фонда. Остальные 30% имеющихся у французских банков гособлигаций Греции будут предъявлены к оплате на прежних условиях. В пользу подобной же схемы реструктуризации своей части накопленного долга Греции выступают и крупнейшие банки Германии. Но даже эта схема предполагает, что 30% своих гособлигаций Греция в течение ближайших 3-4 лет должна погасить сама. Аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Случай, конечно, с Грецией, он совершенно уникальный, и по большому счету прецедентов особо в истории нет, потому что Греция не является в данном случае суверенной страной, способной отвечать на всех переговорах и по всем вопросам. В обычной практике действительно эмитент участвует напрямую в переговорах с кредиторами, обсуждая условия реструктуризации, как списание долга, проценты по новым обязательствам, сроки и структура погашения по оставшемуся объему долга. Поэтому здесь действительно достаточно сложная ситуация, и сложно пока сейчас даже предположить, насколько схема, которая сейчас обговаривается с французскими банками, учтена в параметрах бюджета Греции на будущие годы. Вряд ли подобные сценарии достаточно четко представляются самому правительству Греции.
В целом, лишь 27% всего долга Греции, по экспертным оценкам, держат коммерческие банки, зарубежные или сами греческие. Еще 30% греческого долга приходится на межгосударственных кредиторов – Европейский центральный банк, Европейский союз и Международный валютный фонд. И более 45% – на долю разного рода инвестиционных компаний и фондов. С ними ведь тоже предстоит договариваться. Аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Михаил Завараев.
Я думаю, что важно со всеми договориться, но, естественно, прежде всего, с регуляторами МВФ и Европейский центральный банк, то есть они основные, скажем так, гаранты стабильности Греции. В любом случае, если согласятся с МВФ и ЕЦБ, то каких-то проблем договориться с другими участниками не будет, потому что иначе им же хуже от этого будет. Если они откажутся договариваться, то они могут вообще ничего не получить, а так у них есть некое ожидание, что когда-нибудь эти деньги будут получены.
Допустим, что не только французские банки согласятся на обмен до 70% принадлежащих им греческих облигаций на новые бумаги. В этом объеме, как пока предполагается, 50% придется на новые, более длинные облигации самой Греции и 20% на некие новые облигации, выпущенные действующим ныне Европейским антикризисным фондом. Оба варианта предполагают значительно меньшую доходность для кредиторов, чем формально им была обещана до сих пор по нынешним греческим облигациям. Александр Овчинников, аналитик компании «Тройка Диалог».
Здесь действительно происходит формирование нового пакета долга страны. Единственное, чем как бы он отличается от классического дефолта, в том случае, если действительно инвестор принимает данное предложение, отличие здесь исключительно состоит пока в том, что на данный момент кредитное событие само по себе еще не наступило, то есть нет зафиксированного дефолта, неспособности страны обслуживать свой долг. И второе, то, что не происходит списание долга. И здесь можно понять позицию рейтинговых агентств, которые заявляют о том, что будут признавать подобные события в качестве дефолта, как кредитного события. С другой стороны, банки, наверное, и в целом все держатели должны тоже, в общем-то, для себя представлять, если они соглашаются принять подобные условия, как бы реструктуризации без кредитного события, без дефолта страны, то в какой-то степени они действительно идут на ухудшение условий для себя, что стоимость данного долга в долларовых портфелях будет существенно меньше, поскольку будет иметь другие сроки до погашения. И плюс ко всему проценты по этому долгу, естественно, будут существенно ниже. То есть это менее выгодные условия для банков, для всех держателей греческого долга.
Международное рейтинговое агентство Fitch с высокой долей вероятности может снизить суверенный кредитный рейтинг Греции до уровня ограниченный дефолт в случае реализации обсуждаемых ныне в Европе планов реструктуризации греческих долгов за счет обмена части выпущенных страной гособлигаций на новые с более дальними сроками погашения. Такой вывод следует из письма руководителя отдела суверенных рейтингов агентства Fitch Дэвида Райли, опубликованного во вторник в британской деловой газете Financial Times. Если развитие событий будет выглядеть как дефолт по критериям агентства, мы и оценим их как дефолт, заключает Райли. Общий объем накопленного Грецией долга составляет уже почти 160% объема национальной экономики. Это больше, чем в любой другой стране Европы. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Всего вам доброго!